говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Израильского премьера Ариэля Шарона, перенесшего тяжелый инсульт, выводят из искусственной комы. Трагедия в Душанбе, где при пожаре погибли 13 детей, произошла по вине руководства детского дома. В Турции распространяется птичий грипп. Ариэль Шарон остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня врачи намерены вывести премьер-министра Израиля из искусственной комы. Тогда можно будет определить степень поражения функций головного мозга в результате обширного инсульта, случившегося в среду. Накануне директор клиники профессор Уманский заявил журналистам.
На снимках сегодняшнего сканирования мы опять видим улучшение в мозгу главы правительства. Остальные показатели, которые мы замеряем, также в пределах нормы, включая пульс, артериальное и внутричерепное давление.
Сообщил директор Иерусалимской клиники. Пожар в детском доме в Душанбе, при котором в ночь на воскресенье погибли 13 детей, возник из-за короткого замыкания в электропроводке. Районный прокурор утверждает, что трагедия произошла по вине руководства детского дома, проявившего безответственность. По словам прокурора, сотрудников учреждения, где воспитывались дети-инвалиды, неоднократно предупреждали о неудовлетворительном состоянии противопожарной безопасности. 79 детей удалось спасти, двое находятся в больнице с ожогами средней тяжести. В Грозном сегодня утром в перестрелке с военнослужащими убиты два маджахеда, ранены трое солдат, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В местечке Иваново Старопромысловского района Грозного сотрудники антитеррористического центра Чечни заблокировали автомобиль УАЗ с тремя маджахедами полевого командира Исаймунаева. На предложение силовиков добровольно сложить оружие, маджахеды открыли огонь и началась перестрелка, длившаяся более 20 минут. В результате данного инцидента одному из маджахедов удалось скрыться в неизвестном направлении, двое других скончались от полученных ранений по дороге в больницу. Ранения различной степени тяжести получили госпитализированные трое сотрудников антитеррористического центра республики. Два мощных радиоуправляемых фугаса обнаружили и ликвидировали утром 9 января сотрудники Грозненской сельской районной комендатуры на автодороге Толстой-Юрт-Аргун. Причастность к закладке мин не установлены, проводится расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у трех жителей Анкары. Десятки людей госпитализированы в Турции с подозрением на это смертельно опасное заболевание. По предварительным данным, заболевшие заразились при контакте с домашней птицей. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак заявил.
Эта разновидность вируса птичьего гриппа, судя по всему, не передается от человека к человеку. Можно заразиться только от птицы. Пропорциональный коэффициент заразившихся в настоящее время невелик, но мы должны быть крайне осторожны.
Говорил министр здравоохранения Турции. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Среди погибших командующий сухопутными силами элитных частей, стражи революции и 7 старших офицеров. Власти Израиля разрешат предвыборную кампанию в Восточном Иерусалиме, но только не кандидатам экстремистских группировок, таких как Хамас. Выборы в законодательное собрание палестинской автономии запланированы на 25 января. На северо-западе Ирака американские военные расследуют обстоятельства крушения вертолета, в результате которого погибли 12 человек. По предварительным данным, на борту находились 4 члена экипажа и 8 пассажиров. Одна из возможных причин трагедии – неблагоприятные погодные условия.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке накануне убит известный спортсмен, один из кандидатов на пост главы Национального олимпийского комитета Киргизии Радбек Санатбаев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
По сообщению пресс-службы МВД республики, 36-летний спортсмен был застрелен 2 выстрелами в голову. 2 киллеров, азиатов 25-30 лет, стреляли в Санатбаева в одном из спальных районов Бишкека, куда он приехал в гости к брату. Радбек Санатбаев скончался по пути в национальный хирургический центр, не приходя в сознание. Как сообщили в Киргизском национальном олимпийском комитете, погибший в последние годы возглавлял центр подготовки к Олимпийским играм и являлся претендентом на пост президента Национального олимпийского комитета республики. Примечательно, что ранее эту структуру возглавлял сын экс-президента Киргизии, депутат Айдар Акаев. Потом Олимпийский комитет возглавил депутат Баяман Эркинбаев, застреленный осенью прошлого года в Бишкеке. Сейчас на пост главы Олимпийского комитета претендует известный криминальный авторитет Рысбек. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Саудовской Аравии более 2 миллионов мусульман, принимающих участие в ежегодном паломничестве хаджи, собираются сегодня возле горы Арафат для ритуального восхождения. Затем паломники вернутся в священный город Мина для подготовки к празднику жертвоприношения. Безопасность в Саудовской Аравии обеспечивают в эти дни 60 сотрудников силовых структур. Напомним основные новости к этому часу. Израильского премьера Ариэля Шарона, перенесшего тяжелый инсульт, выводят из искусственной комы. Трагедия в Душанбе, где при пожаре погибли по меньшей мере 13 детей, произошла по вине руководства детского дома. В Турции распространяется птичий грипп.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Птичий грипп в Турции. Число инфицированных продолжает расти. В Анкаре выявлены первые заболевшие. Российские власти рекомендуют россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Медики сегодня попытаются вывести Ариэля Шарона из состояния искусственной комы. Врачи считают, что им, скорее всего, удастся спасти жизнь 77-летнему премьеру, но вернуться к активной работе он уже, судя по всему, не сможет. Бесплатные школьные учебники в интернете, эксперимент в Болгарии. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Представители Всемирной организации здравоохранения вместе с министром здравоохранения Турции прибыли на восток страны, откуда, как полагают специалисты, и началось распространение вируса птичьего гриппа. Врачи планируют выяснить, нет ли признаков возможной передачи вируса от человека к человеку. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
В Анкаре возле центральной городской больницы десятки корреспондентов местных телекомпаний. Новость о том, что вирус птичьего гриппа добрался до столицы Турции, на первых полосах газет. Проведенный медиками тест подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в крови у 3 подростков. Главврач анкаринской больницы, где находятся на лечении дети, сказал:
«К сожалению, мы пока не можем сказать, каким образом дети могли заразиться опасным вирусом. В минувшую пятницу в пригороде Анкары у 2 мертвых гусей, найденных на берегу озера, был обнаружен штамм вируса. Однако дети не контактировали с зараженной птицей, не проживали в сельской местности и не покидали город». Случаи заражения городских жителей опасным вирусом вызывают особую тревогу. С симптомами заболевания госпитализировано около 100 человек в крупнейших мегаполисах страны – Измире, Диарбакыре, Малатии и Стамбуле. Окончательные результаты анализов пока неизвестны. Однако, по мнению одного из ведущих микробиологов страны Халюка Ираксоя, вирус, возможно, мутировал и может передаваться от человека к человеку. Возможно, речь идет о начале настоящей эпидемии. Каждый день появляются новые сообщения о заражении людей вирусом птичьего гриппа. Кроме сельских жителей появились горожане, которые не могли контактировать с зараженными птицами. О том, что вирус мутирует, чтобы передаваться от человека к человеку, говорит тот факт, что трое детей, которые в начале этого года умерли от вируса в одной из больниц на востоке страны, были членами одной семьи. В целях борьбы с возможной эпидемией проводятся профилактические мероприятия. По некоторым данным, в страну поступили более 100 тысяч доз антивирусных препаратов. На закупку новых противовирусных лекарств правительство выделило более 10 миллионов долларов. На востоке страны действуют специализированные бригады по отстрелу и уничтожению дикой и домашней птицы. С вертолетов разбрасывают листовки с информацией о симптомах заболевания. В новостных программах учат бороться с вирусом. Заражение не произойдет, если перед употреблением тщательно продезинфицировать мясо птицы. Курицу надо варить не менее часа при 70 градусах Цельсия, яйца не менее 7 минут. Самую большую опасность представляют зараженные птичьим гриппом куры, их яйца и помет. Однако население, похоже, не осознает опасность птичьего гриппа. Крестьяне не отдают домашних кур представителям ветеринарной инспекции. Птицу прячут, потом продают на рынке за бесценок. На востоке страны, в самом очаге вспышки вируса, курица стоит около доллара. Торговцы скупают зараженных кур за бесценок и отправляют в придорожные рестораны и кафе, где полностью отсутствует ветеринарный контроль. Однако еще большее опасение у турецких медиков вызывает приближающийся праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. На следующей неделе десятки тысяч жертвенных животных привезут в крупнейшие города страны. Доктор одной из стамбульских клиник считает, что массовый забой животных в больших городах крайне опасен. На следующей неделе в Стамбул и другие крупные города страны с востока, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных, привезут для забоя тысячи животных. В течение недели они будут находиться в непосредственной близости от людей, в парках и скверах. Не исключена возможность массового заражения граждан. В ответ на предложение Министерства здравоохранения запретить массовый забой жертвенных животных, многие мусульмане заявили, что не позволят осквернить священный мусульманский праздник. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В соседних с Турцией странах санитарные службы принимают повышенные меры безопасности в связи с возможностью распространения вируса птичьего гриппа. Из Еревана передает корреспондент Радио Свобода Нане Аджимян.
Несмотря на то, что правительство Армении продолжает заверять, что в стране нет никаких подтвержденных случаев заболевания птичьим гриппом, посольство Соединенных Штатов Америки в Армении в эти выходные сделало заявление и рекомендовало своим гражданам избегать контактов с птицей на территории Армении из-за эпидемии птичьего гриппа в соседней Турции. Учитывая ситуацию в Турции, говорится в сообщении посольства США, мы рекомендуем американским гражданам избегать любого контакта с домашней или дикими птицами, а также с птицами из птицефабрик и с рынков домашней птицы. О том, что птичий грипп угрожает Армении, стали говорить вслух в конце 2005-го. Еще 2-3 месяца тому назад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН причислила Армению к странам, которым угрожает птичий грипп, и в этой связи начала оказывать техническую помощь по диагностике болезни, а также обещала предоставить необходимые оборудования. После последней вспышки птичьего гриппа в Турции, эпицентр которого оказался прямо у границы с Арменией, Министерство сельского хозяйства Турции поспешило заявить, что вирус попал в страну перелетными птицами с территории Армении. Однако Минсельхоз Армении опровергает эту информацию, подчеркивая, что в Армении не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом H5N1. По словам замминистра сельского хозяйства Армении, в стране предприняты все меры по предотвращению вируса птичьего гриппа. В частности, создан координационный штаб, куда стекается вся информация со всех регионов страны. Было принято решение выделить из государственного бюджета Армении 50 миллионов драм, что равно 110 тысяч долларов. Об этом сообщил начальник государственной ветеринарной инспекции Армении Гриша Багьян. Он также заявил, что на всех таможенных пунктах Армении идет дезинфекция прибывающего транспорта. Еще 23 миллионов драм из госбюджета были выделены на приобретение вакцины. Кроме уже приобретенных 50 тысяч доз вакцины, планируется приобрести из России еще 550 тысяч доз лекарства, заявил Гриша Багян. Заявили, что повода для паники нет, поскольку на территории Армении не зафиксировано ни одного случая птичьего гриппа и предприняты все меры предосторожности. Нана Аджемян, Радио Свобода, Ереван.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Трагедия в Душанбе, где при пожаре в ночь на воскресенье погибли 13 детей, произошла по вине руководства детского дома, заявил сегодня прокурор области. В Киеве сегодня состоится первое заседание апелляционного суда, который рассмотрит по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «АГИ». Чудеса глазами биологов, физиков, математиков и священника. Верят ли в чудо доктор биологических наук Александр Марков и авторы «Радио Свобода»? Кандидат физико-математических наук Александр Костинский, астрофизик Александр Сергеев и историк-священник Яков Кротов. Об этом сегодня в программе «Свобода в клубе АГИ» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ариэль Шарон остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня врачи намерены вывести премьер-министра Израиля из искусственной комы. Тогда можно будет определить степень поражения функций головного мозга. В Иерусалимской больнице Шарону были сделаны две операции, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. Врачи считают, что им, скорее всего, удастся спасти жизнь 77-летнему премьеру, но вернуться к активной работе он уже, судя по всему, не сможет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В Иерусалимской клинике Хадасса консилиум врачей под руководством главврача нейрохирургического отделения профессора Маскова, который также возглавлял все три последние операции Ариэля Шарона, заседал почти все воскресенье. И лишь после очередного компьютерного сканирования мозга, проведенного в полдень, врачи к вечеру приняли решение начать пробуждение Шарона от наркоза в понедельник утром. На снимках сегодняшнего сканирования мы опять видим улучшение в мозгу главы правительства. Остальные показатели, которые мы замеряем, также в пределах нормы, включая пульс, артериальное и внутричерепное давление. Сообщил журналистам директор клиники Шлома Мор-Юсеф. Профессор особо подчеркнул, что у Шарона нет повышенной температуры. Это важно, поскольку одна из серьезных опасностей постинсультного и послеоперационного периода – инфекционное воспаление. Директор больницы сообщил, что консилиум принял решение начать вывод Ариэля Шарона из искусственной комы в понедельник утром, естественно, при условии, что оставшееся время также пройдет спокойно, и состояние главы правительства останется стабильным. Два предыдущих сканирования показали легкие положительные сдвиги. Начал уменьшаться отек в правом полушарии, левое полушарие мозга на снимках выглядит нормальным. Ранее один из оперировавших Шарона хирургов Хосе Коэн сказал журналистам, что шансов вернуться в большую политику премьера нет, хотя шансы на жизнь очень высоки. На протяжении последних 2 суток внутричерепное и артериальное давление у Ариэля Шарона было в норме, как и остальные измеряемые приборами параметры функционирования организма, включая реакцию зрачков на свет. В воскресенье исполняющий обязанности главы правительства министр финансов Эхуд Ольмерт заявил на пресс-конференции, посвященной экономическим показателям Израиля, что надеется как можно скорее вернуть полномочия премьер-министра Ариэлю Шарону и рассчитывает и в будущем занимать пост министра финансов. Тяжелая болезнь главы правительства Ариэля Шарона стала также причиной того, что государственный контролер Израиля, судья Михаэль Линденштраус, решил приостановить публикацию отчета о реализации программы размежевания до улучшения состояния главы правительства. Напомню, что в рамках плана Шарона по одностороннему размежеванию Израиль в сентябре вывел из сектора Газа все войска и демонтировал еврейские поселения. По сообщениям прессы, в отчете говорится, что в ходе реализации программы Шарона были допущены серьезные нарушения израильского законодательства, в связи с чем Линден Штраус и принял решение повременить с публикацией. Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Кондолиза Райс отменила зарубежный визит, запланированный на начало недели в связи с ухудшением состояния здоровья Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Состояние израильского лидера и ситуация с птичьим гриппом в Турции – это главная тема российских интернет-изданий. Подробнее о публикациях на эти и другие темы расскажет моя коллега Наталья Япончина.
Здоровье Ариэля Шарона – одна из главных тем на страницах электронных СМИ. Как отмечает Ньюс.ру.ком, выведение из послеоперационного наркоза главы правительства может быть проблематичным. Самая большая опасность в том, что выведение может сопровождаться повышением кровяного и внутричерепного давления, поэтому прекращать подачу наркоза нужно очень осторожно, заявляют врачи. Как сообщает и Тартаст, уже сегодня медики будут в состоянии дать первичную оценку того, сможет ли Шарон вернуться к исполнению обязанностей премьер-министра. В соответствии с израильским законодательством, если два нейрохирурга известят генерального прокурора, являющегося также юридическим советником правительства, о том, что Шарон больше не сможет выполнять свои обязанности, он должен незамедлительно созвать экстренное заседание кабинета. Министры в течение 12 часов обязаны избрать нового премьера из представителей правящей партии. При этом еще в ноябре Шарон распустил парламент и попросил президента назначить новые выборы. Тогда же он покинул правящую партию Ликуд и сформировал собственную Кадима. Еще одна тема, за которой следят интернет-издания – птичий грипп в Турции. Сейчас в стране зафиксировано 6 очагов возникновения вируса, в том числе и в столице государства. По последним данным, число инфицированных вирусом H5N1 достигло 7 человек, из них 4 – дети. В настоящее время в Турции забито более 50 тысяч голов домашней птицы. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение числа людей, зараженных птичьим гриппом, до 50 человек. Произойдет это в случае, если власти страны не примут эффективных мер по противодействию вирусу. Об этом сообщает газета «Ру». Однако, как пишет Ньюс.ру.ком, вспышка птичьего гриппа в Турции не сказалась на желании российских туристов посещать эту страну. Отказов от поездок в Турцию не было, сказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, зимой в Турцию российские туристы отправляются либо на горнолыжные курорты, либо во время зимних каникул на пляжные зоны в пятизвездочные отели, где не так много народу и сервис выше, и, естественно, никаких контактов с местными жителями, и уж тем более с птицами, у них нет. Московские власти опубликовали список заправок, на которых продается некачественный бензин. В число недобросовестных АЗС попали колонки «Лукойла» и «Руснефти». По оценкам специалистов, около трети всего бензина в Москве не соответствует ГОСТам. Об этом пишет газета «Ру». Всего же было проверено 220 АЗС, и в 48 случаях топливо было признано несоответствующим экологическим требованиям, и это повлекло за собой привлечение владельцев к административной ответственности. И еще об итоговых показателях. Более 150 тонн наркотиков изъято в России в 2005 году правоохранительными органами. Об этом сообщает Ньюс.ру.ком. Отмечается, что в 2005 году в России правоохранительные органы пресекли деятельность более 15 тысяч организованных преступных групп, занимавшихся распространением наркотиков. За год ликвидировано более 2,5 тысяч наркопритонов. В 2005 году в России было выявлено более 100 сотрудников правоохранительных органов, причастных к незаконному обороту наркотиков. Россияне попытались назвать самые интересные культурные события 2005 года. Участникам опроса предлагалось назвать самый интересный фильм, книгу, телепрограмму и журнал. Примечательно, что основной ответ на все четыре вопроса затрудняюсь ответить. Опрос проводился аналитическим центром Юрия Левады. Самым интересным фильмом участники опроса назвали ленту «Девятая рота». На втором месте «Турецкий гамбит», а на третьем «Ночной дозор». Наиболее интересной телепередачей для россиян в 2005-м стала программа «Жди меня». Ее назвали 11%. При этом 18% затруднились с ответом. Кроме того, в лидеры попали программы «Пусть говорят» и «Поле чудес». А самым интересным журналом, согласно опросу, стал журнал «Лиза». Однако почти половина респондентов не смогли назвать вообще никакой журнал. А второе и третье место у «За рулем» и «Вокруг света».
Обзор публикации российских интернет-изданий подготовила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Япончина. Сегодня в России последний день длинных новогодних праздников. Как к столь продолжительным выходным относятся россияне, выяснили специалисты исследовательского холдинга «Рамир Мониторинг». С результатами их исследования вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Сотрудникам исследовательского холдинга «Рамир Мониторинг» удалось выяснить, что почти половина россиян, 47%, рады долгим зимним каникулам, потому что появляется возможность отдохнуть, пообщаться с семьей и друзьями. 33% жителей страны относятся к праздникам нейтрально, а еще 20% такие длительные каникулы считают просто ненужными. Как свидетельствуют данные социологических опросов, чем старше респондент, тем менее позитивно он настроен на продолжительные новогодние выходные. Если среди молодежи почти двухнедельным каникулам рады 74% опрошенных, то среди пенсионеров только четверть – 24%. Как следует из результатов исследования, возможность отдохнуть и пообщаться с семьей и друзьями чаще других положительно оценивают люди с высшим образованием – 58% и высоким уровнем доходов – их 53%. Более ранние опросы различных социологических компаний говорят о том, что в целом россияне негативно отнеслись к продлению зимних каникул за счет сокращения других выходных. Около 60% жителей страны высказались против этого решения российских властей. Выясняли социологи, и как будут проводить каникулы россияне. Оказалось, что почти две трети населения 10-дневные новогодние каникулы проведут дома. Этот процент особенно высок среди пенсионеров и людей с начальным образованием – 87% и 90%. Опрошенных соответственно. Примерно четверть россиян, 24%, заявили, что в начале января поедут к друзьям или родственникам, а отправиться на отдых за границу или в другой регион России планировали всего 3%. При этом 6% опрошенных заявили, что во время новогодних праздников будут работать. Как отмечают социологи, в среднем такой ответ чаще всего давали жители Дальневосточного федерального округа, а также те, кто проживает в городах с населением от 100 тысяч до 500 000 человек. Как рассказали россияне социологам, больше всего времени в зимние каникулы они проводят у телевизора. Не меньше отнимают различные домашние дела, дети, а также посещение друзей и родственников. Для большинства жителей России, как следует из опросов общественного мнения, Новый год по-прежнему остается самым важным праздником в году. Даже важнее, чем собственный день рождения и дни рождения родных и близких. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
И продолжит тему репортажа опрос на улицах Томска, который провела корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Нравятся ли вам долгие новогодние праздники?
Нравится. Некогда с семьей заниматься в другое время, а сейчас я вся для семьи.
Да хватит уже, устали, уже нужно работать. Ну, я считаю, что очень много для нас, да. Мы еще не привыкли к таким каникулам большим, с перерывами надо бы.
Ну, в общем-то... Нормально, когда такие праздники. Но просто я работаю, у меня скользящий график, так у меня праздников как не бывает таковых. Да нормально, привыкли. Я уже 20 лет работаю, сутки через трое, так что слишком много отдыха, я так думаю.
Да, ну потому что можно с внучкой сходить куда-нибудь погулять, отдохнуть. На другое время, как правило, на работе всегда.
Нет, пьянство, разгильдяйство. Люди немножко должны отдохнуть, а потом работать. Ну, я думаю, можно отдыхать, ну, максимум при сегодняшней обстановке это 5 дней. Кому-то там, кто едет на Канары, да, им-то ясно, что прохладиться. А основная масса, 90% населения, ей это абсолютно ни к чему.
Нравятся ли вам долгие новогодние праздники?
Нет. Ну, просто как бы выбиваешься из клеи, то есть как бы вот рабочий, допустим, также вот в учебе. 3 дня, как бы, мне кажется, достаточно, то есть 1-го, 2-го и вот 3-го.
Да, нравится. Да потому что редкая возможность отдохнуть. С семьей отдыхал, и с природой хорошо отдыхал.
Конечно, нравится. Ну, потому что можно найти массу дополнительной работы. И дополнительно заработать, да любую, строительную, ремонт, что угодно. По дому что-то сделать. Отлично. Ну, я думаю, что вся страна 10 дней не очень отдыхает нормально. Как-то, ну, я думаю, что все-таки у нас 70% отдыхают нормально. Что-то делают по дому, что-то это...
Ну, можно было и не такие длинные. Просто никуда не обратишься, все отдыхают, и может даже это и вредно.
Как сказать? Конечно, нравится. Потому что весело. Очень много мероприятий везде.
Так жители Томска отвечали на вопрос, нравятся ли вам долгие новогодние праздники.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень и далее в нашей программе «Новости науки», обзор газет Северного Кавказа, репортаж из Болгарии о бесплатных интернет-учебниках, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 16 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней принимают участие директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев и политолог Александр Дука. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ариэль Шарон остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня врачи выводят премьер-министра Израиля из искусственной комы. Тогда можно будет определить степень поражения функций головного мозга в результате обширного инсульта. В Иерусалимской больнице Шарону были сделаны несколько операций, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Десятки людей госпитализированы в Турции с подозрением на это смертельно опасное заболевание. Трагедия в Душанбе, где при пожаре в ночь на воскресенье погибли 13 детей, произошла по вине руководства детского дома, заявили сегодня в прокуратуре области. Сотрудников учреждения, где воспитывались дети-инвалиды, неоднократно предупреждали о неудовлетворительном состоянии противопожарной безопасности, однако меры так и не были приняты. В Киеве сегодня проходит первое заседание апелляционного суда, которое рассматривает по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. На скамье подсудимых бывшие офицеры милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. В Грозном сегодня утром в перестрелке с военнослужащими убиты 2 маджахеда из отряда полевого командира Исимунаева. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы 3 солдат-контрактников, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИДа Ирана Хамид Риза Азифи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. Власти Израиля разрешат предвыборную кампанию в Восточном Иерусалиме, но только не кандидатам экстремистских группировок, таких как «Хамас».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Может ли интернет помочь в учебе детям из семей с небольшим достатком? Министерство образования Болгарии считает, что да, в этом году учебники для старшеклассников можно будет бесплатно скачать в интернете. Таким образом, родители смогут сэкономить деньги на традиционных учебниках, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Без них не обойтись. Вот первый комментарий болгарских родителей, когда их спрашивают, сколько стоят школьные учебники. Очень редко родители комментируют цены. Как известно, на образование скупиться не принято. В год учебники обходятся в минимальный для Болгарии месячный заработок – около 70 евро. Если добавить еще и расходы на дополнительные, одобренные министерством источники информации по разным предметам, выходит, что только на одни учебники родители тратят по 100-150 евро в год. В Софии, где заработки населения чувствительно выше среднего для страны, эта сумма не производит особого впечатления. Но в других регионах, где уровень безработицы варьирует от 10 до 50%, учебники в буквальном смысле слова кажутся люксом. Вопрос о том, как помочь социально слабым семьям, вставал в Болгарии не раз, но подходящего решения найдено не было. Теперь Министерство образования решило прибегнуть к современным технологиям. В мае этого года заработает созданный государством образовательный портал. В нем можно будет бесплатно скачать не только учебники, но еще и дополняющие их книги и тексты, рекомендуемые министерством. Хотя в последние годы крупные реформы в болгарском образовании не проводились, переходный период все же значительно отразился на концепции преподавания. По каждому предмету Министерство образования ежегодно одобряет по 3 различных версии учебников. И учителя имеют право пользоваться всеми 3. Эта практика, хотя и способствовала раскрепощению духа в преподавании и сильно ограничила догматический подход в учебе, тяжело сказалась на семейном бюджете социально слабых семей. 14-летний Момчил тоже встретил идею с энтузиазмом.
Да,
это интересная идея. Я бы с удовольствием читал уроки в интернете. У меня, правда, есть и обычные учебники, но в интернете это всегда интереснее. Почти все школы в стране оборудованы компьютерами, а связь с интернетом, хотя и на самом деле существует не повсюду, все равно покрывает значительную часть территории страны, в том числе и самые отсталые ее регионы. В представлении государства учебники можно скачивать в созданных за последние годы электронных кабинетах. Но Мамчил с этим не согласен. Он вспомнил свою старую, не элитную школу. Да, компьютер там был, но он был старый и слабый, один на всю школу, потому никто ими не пользовался. Все ходили в интернет-клубы. Если в столичную школу завезли такое, представляю, что творится в провинции. Я не представляю, как это может дать результат. Там, по-моему, этим воспользоваться нельзя. Старт портала объявлен на 15 мая. Его создание станет основным школьным событием 2006 года, объявленного в Болгарии годом электронного образования.
И далее в нашей программе «Новости науки» у микрофона Александр Сергеев.
Американские астрономы беспрецедентно точно измерили размеры спутника Плутона Харона. Данные были собраны 10 июля прошлого года во время покрытия Хароном далекой звезды. Наблюдения велись сразу на 4 обсерваториях Южной Америки. В результате по времени исчезновения звезды удалось определить, что Харон имеет поперечник 606 плюс-минус 8 километров. Также подтвердилось, что он практически лишен атмосферы. Сразу две группы генетиков открыли новый механизм работы генов, получивший название транскрипционно-индуцированный химеризм. Оказалось, что в тех случаях, когда два гена расположены в хромосоме по соседству друг с другом, они могут порождать одну объединенную молекулу РНК, по которой в клетке строятся белки. Европейские ученые выявили 6 примеров химеризма генов человека, а исследователи из Израиля более 200 случаев. По предварительным оценкам, от 2 до 5% человеческих генов могут участвовать в подобных процессах. Химеризм – это еще один механизм, позволяющий одному гену участвовать в построении нескольких различных белков. Американские физиологи из университета Брауна исследовали адаптивные свойства третьего типа светочувствительных клеток сетчатки глаза. Этот тип клеток был открыт совсем недавно. В отличие от давно известных палочек и колбочек, эти клетки предназначены не для восприятия изображения, а, подобно фотоэкспонометру, лишь для оценки общего уровня освещенности. Сетчатка содержит не более 2000 таких клеток. Они напрямую связаны с зоной мозга, которая отвечает за регулирование циркадного ритма, то есть суточного цикла активности человека или животного. У этих клеток очень низкая скорость реакции на изменение освещенности по сравнению с палочками и колбочками. Однако, как показали новые эксперименты, они тоже умеют адаптироваться к изменениям средней яркости освещения. Редакция журнала Nature выложила в открытом доступе интерактивную карту распространения птичьего гриппа, созданную на базе программы Google Earth. В основу карты положены данные, предоставленные агентством ООН по сельскому хозяйству и продовольствию. База данных содержит 1800 записей о вспышках заболеваний у птиц за последние 2 года. Дополнительно из бюллетеней Всемирной организации здравоохранения были собраны данные обо всех подтвержденных случаях птичьего гриппа у человека. К сожалению, координатная привязка событий пока не очень точна. Например, в России 3 из 33 событий отмечены далеко за пределами того региона, где они произошли.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна Улан-Удэ». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И далее в программе «Свобода в полдень» обзор северокавказских газет. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
За судьбой губернаторского кресла следили многие жители Ставрополья, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Коллизия завертелась спустя пару дней после того, как глава исполнительной власти подал заявление о досрочной отставке и поставил перед президентом страны вопрос о доверии, пишет газета. 27 сентября гарант Конституции Владимир Путин проводил прямую линию с народом вверенной державы. До президента достучалась жительница хутора Дегтяревского Людмила Караченцева, пожаловавшаяся на отсутствие всей линии водопровода. Гарант заявил, пока водопровода нет, не видать Черногорову поста губернатора. И тут началось. Чиновники от ЖКХ начинали свой день с докладов на ковре у главного краевого начальника, а его пресс-служба в телеграфном режиме рапортовала о проложенных метрах. Стройка велась в три смены, технику пригнали со всего края. Партия власти взяла коммунально-политический объект под собственный контроль, о чем незамедлительно сообщила общественности. О стройке не написал только ленивый. Когда строительство главного водопровода подходило к концу, оно вообще стало походить на фарс. Трубы проложены, дата пуска назначена, даже час указан. В прямом эфире корреспондент центрального телеканала нажимает на рычаг колонки в час икс, а воды нет. Впрочем, коллапса не случилось, воду дали спустя полчаса. Всеобщий катарсис, облегченный выдох, дело сделано. Далее кадровый вопрос решался не столь драматично. Гарант сдержал слово и внес кандидатуру Черногорова на рассмотрение Краевой думы для наделения его губернаторскими полномочиями. Все депутаты были единогласно «за». И даже если кто-то был против, ослушаться президентской воли не посмел. В том числе и единороссы, которые последние месяцы были в оппозиции к губернатору, подводит итоги года «Ставропольская правда». В Пятигорске восстановят памятник Сталину. Именно такую резолюцию приняли в конце декабря собравшиеся у фонтана в центре города, сообщает независимый еженедельник «Меридиан КМВ». 125-й день рождения Иосифа Сталина в Пятигорске на митинге отмечало около 100 человек. До 1953 года памятник Иосифу Виссарионовичу уже стоял на углу улицы Дзержинского и проспекта Кирова, но затем был снесен. Мы уже обратились в Думу города Пятигорска о разрешении на восстановительные работы и о выделении на это средств из бюджета, рассказала помощник губернатора Ставропольского края Галина Сушко. Как выяснилось, старый памятник вождю полностью сохранился и находится сейчас, как выразилась товарищ Сушко, в надежном месте, пишет газета. Биографию елочной игрушки начали создавать в Ставропольском краеведческом музее, в фондах которого недавно положено начало новой коллекции, сообщает «Ставропольская правда». Первыми дарителями новой коллекции стали сами сотрудники музея, принесшие из дома большей частью весьма скромные экспонаты. Но даже не самая яркая с виду игрушка – безусловный раритет, высоко оцениваемый коллекционерами. И еще придут в музей обладатели таких реликвий. Здесь им будут искренне рады, резюмирует «Ставропольская правда».
Обзор публикации северокавказских газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Доля отечественных фильмов в российском кинопрокате неуклонно растет. В 2003 году она составляла 12%, в 2004 – 18%, а по итогам только первого полугодия прошлого года выросла до 25%. В 2005 году на экранах появились как коммерчески успешные блокбастеры «Девятая рота» и «Ночной дозор», так и артхаусные фильмы российских режиссеров, получившие высокие оценки критиков. Среди последних – фильм «Прямохождение», о котором рассказывает его создатель, петербургский режиссер Евгений Юфит.
Я настолько выпадаю из общего контекста российского кинематографа, что просто, скажем так, мной никто не интересуется, я никем не интересуюсь. А то, что касается финансовых проблем, то они как и были 15 лет назад, они так и остались. То есть это в основном, если мне удается что-то сделать, это, наверное, в бюджеты, которые раз в 10 меньше, чем то, что необходимо на полнометражную работу, и деньги, в основном, это гранты какие-то, фонды субсидировать. То есть это работа идет за счет каких-то средств некоммерческих организаций, как, например, последняя работа была снята при поддержке Хьюбербалсфонда, это фонд, голландский фонд, предыдущая работа «Убитые молнии», там еще участвовал один фонд швейцарский, то есть это вот такая практика. Я сторонник кино как изобразительного искусства, для меня картинка, визуальная атмосфера в кино превалирует над всем остальным, я прежде всего снимаю кино как художник, как фотограф, и поэтому я снимаю на черно-белую кинопленку, поскольку считаю черно-белое кино и фотографии художественном и эстетическом плане наиболее совершенные, гораздо выше, чем цветная фотография, цветное кино, тем более видео. Сейчас черно-белое кино уже переходит в разряд такого крайне как бы элитарного и крайне дорогого. То есть уже черно-белое кино становится дороже, чем цветное, потому что перестают кинопленку выпускать, выпускают малыми партиями. И это уже считается как нечто такое рукотворное и поэтому очень дорогое. Поэтому буду стараться. Хотя, тем не менее, я не исключаю, конечно, и каких-то экспериментов с светом, с цветной кинопленкой. Другое дело, что стандартная технология, кодек Fuji и так далее, она не позволяет внедряться в процесс изменения. Во всяком случае, сильно на уровне химической обработки внедряться в процесс изменения каких-то цветовых оттенков, их теплоты, тональности и так далее. И «Убитые молнии», он был связан с вопросами палеоантропологии, с вопросами происхождения человека, различными теориями происхождения человека. Но тот сюжет, который мы, тот сценарий, который вот мы писали тогда с Натальей Скороход, не было возможности реализовать. Это бывает очень часто. Ты получаешь какой-то грант или какие-то деньги под один проект, но ты не можешь его материализовать ввиду отсутствия полнокровного финансирования. То есть не удалось найти каких-то средств, которые бы позволили его в полной мере реализовать. Поэтому и появился фильм «Прямохождение», который продолжает эту тему, но раскрывает ее глубже и позволяет как-то до конца реализовать как бы мой творческий потенциал в этой теме. Я думаю, что если удастся следующий фильм снять, он не будет никак связан с этой проблематикой.
Полностью интервью с кинорежиссером Евгением Юфитом вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Программа выйдет в эфир сегодня в 9 вечера и завтра в 2 часа дня. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Ариэль Шарон остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня врачи пытаются вывести Шарона из состояния искусственной комы. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Российский государственный внешторгбанк намерен получить до 2 миллиардов долларов в результате первичного размещения своих акций, намеченного на 2006 год. По словам президента банка Андрея Костина, обсуждаются варианты размещения от 10 до 20% акций внешторгбанка. Если продажа акций состоится, а прогнозы оправдаются, размещение может стать рекордным среди российских компаний. На сегодня крупнейшим является размещение акций финансовой корпорации «Система», которая в феврале 2005 года получила более 1,5 миллиарда долларов по итогам продажи своих акций на лондонской фондовой бирже. Эксперты Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе представили в конце сентября очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности национальных экономик 117 стран мира. 3 первых места в рейтинге, как и в 2004 году, заняли Финляндия, Соединенные Штаты и Швеция. Кроме них, в первой десятке – Дания, Тайвань, Сингапур, Исландия, Швейцария, Норвегия и Австралия. Россия на 75-м месте по сравнению с 70-м в рейтинге предыдущего года. Перед Россией Панама и Индонезия, следом Марокко и Филиппины. Регулируемые тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге в России в 2006 году повысятся на 12%, планирует Федеральная служба по тарифам. Государство устанавливает сегодня тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах. услуги, тарифы на которые определяет государственная компания «Российские железные дороги» в пресс-купейных и спальных вагонах, а также в поездах повышенной комфортности, по оценкам экспертов службы, подорожают на 20%. Министерство транспорта России намерено сократить количество международных аэропортов в стране, сообщил министр Игорь Левитин. Сегодня в России почти 70 аэропортов имеют статус международных. При этом расстояние между ними не превышает иногда 100 километров, что в 5 раз меньше мировых стандартов. По словам министра, в России планируется образовать сеть из 8 крупных международных аэропортов. На базе 3 московских – Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также аэропортов Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Краснодара. С 1 февраля 2006 года к исполнению обязанностей приступит новый руководитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Бен Бернанке, нынешний председатель Совета по экономическим вопросам при президенте США. Бен Бернанке сменит на посту руководителя Федеральной резервной системы Алана Гринспена, который руководил американским центральным банком в течение последних 18 лет. Официальный курс доллара, установленный центральным банком на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И о новостях спорта. В студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день. Поистине историческое событие свершилось вчера в хоккее. Московская «Динамо» наконец-таки выиграла Кубок Европейских чемпионов. Финал состоялся в Санкт-Петербурге. Это для «Динамо» был уже 10-й финал. Предыдущий, как вы поняли, все «Динамовцы» проигрывали. Но вот вчера наконец-то сумели одолеть соперников из финского клуба «Керпет» по буллитам после ничьей 4-4 в основное и дополнительное время. Мы перейдем к другим зимним видам спорта. Четвертый этап Кубка мира по биатлону завершился в Германии, в Оберхофе. Первые в сезоне гонки с общего старта прошли вчера. У женщин подавляющее преимущество имели немки, они в итоге заняли 4 из 5 первых мест, и только россиянка Ольга Пылева сумела прорваться на пьедестал почета, на вторую его ступеньку. Победила же в гонке Мартина Глагов, тройку призеров замкнула Катрин Апель. А у мужчин победу праздновал норвежец Халвард Ханиволд, вторым финишную черту пересек немец Свен Фишер, третьим был француз Рафаэль Пуаре. Лыжники тем временем на этапе Кубка мира состязались в Эстонии, в Отепе, и вчера там были спринтерские забеги классическим стилем, это оказался шведский день. У женщин победила Лина Андерсон, у мужчин Бьорн Линд. В женском спринте второе место у немки Мануэлы Хенкель, у норвежки Эллы Шомле третья позиция. У мужчин вслед за Линдом финишировал норвежец Тор Арне Хетланд, и третье место занял россиянин Василий Рочев. О горных лыжах. Мужчины вчера состязались в Швейцарии на склоне Адельбодена. Это был специальный слалом, и победил здесь вновь итальянец Джорджо Рокко. Таким образом, 4 всего было слалома пока в этом сезоне, все 4 выиграл именно он. Американец Тед Лигетти занял второе место. Третий результат показал австриец Бенджамин Райх, который днем ранее победил в гигантском слаломе. Женщины в Мариборе собрались, это Словения, там тоже у них был специальный слалом. И победила австрийка Марлис Шильд. Это третья ее подряд победа в этой дисциплине. Лидер общего зачета Кубка мира Яница Костелич из Хорватии была второй, шведка Тереза Борсон третьей. Ну и много, естественно, сообщений о теннисе. Завершились турниры, первые в году турниры. Вот у мужчин, ну, собственно, о тех, о ком говорили в конце прошлого сезона, говорят и в начале этого. Прежде всего, это швейцарец Роджер Федерер, первая ракетка мира, который выиграл турнир в Катаре, в Дохе, открытый чемпионат Катара. В финале он победил француза Гаэля Монфиса и таким образом стал вторым после знаменитого шведа Стефана Эдберга. Фосберга, теннисистом, сумевшим 2 года подряд выиграть этот чемпионат. Ну и Иван Любичич из Хорватии тоже начал сезон успешно. Он выиграл турнир в Ченнае, это Индия, победил в финале Карлоса Мойо из Испании. У женщин в Окленде успех праздновала Катарина Сработник из Словении, в финале победившая японку Синобу Осагое. А в Голд Кост победила Люси Сафарова из Чехии. В финале она одолела Флавию Пинетто из Италии. Ну вот, некоторые новости спорта. Говорим мы все о таких серьезных, так сказать, видах спорта, признанных во всем мире, входящих в олимпийскую программу. Но состязаний-то бывает масса всяких разных, в том числе и, на мой взгляд, достаточно курьезных. Ну, поскольку сейчас у нас праздники хоть и заканчиваются, но все-таки еще идут, можно, думаю, порадовать слушателей рассказом о весьма необычных состязаниях, прошедших в Киеве. Слово киевскому нашему коллеге Максиму Максимову.
В Киеве прошел первый чемпионат по медленному курению трубки. В соревнованиях участвовало 9 команд из Украины и России. К сожалению, мы с самого начала не претендовали на победу и приехали бороться лишь за второе место, так как пока что не научились курить так долго, как украинские курильщики. А возглавляющий киевский клуб Юрий Мадорский, в этом году был даже 3-м на чемпионате мира, признался президент Ассоциации российских трубочных клубов Алексей Шаховцев. Что же это такое чемпионат по медленному курению трубок? Каждому участнику выдается по 3 грамма табака и по 2 спички. На подготовку табака дается 5 минут, на раскуривание трубки 1. Первого участника, не сумевшего совладать с трубкой, наградили утешительным призом – мешком спичек. Когда же у половины участников трубки погасли, заиграл оркестр, так что заядлые курильщики, продолжающие борьбу за призы чемпионата, дымили уже под легкую музыку. Как и ожидалось, в мужском разряде победил Юрий Мадорский. 1:47:29. Среди женщин дольше всех перекуривала киевлянка Валентина Руденко. 1:04:46. Украинцы оказались негостеприимными хозяевами. Ничего не поделаешь, спорт есть спорт. Кстати, мировой рекорд по медленному курению трубки, установленный в 2003 году итальянцем Жаном Франко Рускамо, составляет 3:18. Представляете, как далеко наши страны, в которых перекуры на протяжении многих лет вроде бы являлись национальным видом спорта, отстают от настоящих курильщиков. Не пора ли России с Украиной раскурить трубку мира, сойдясь уже на футбольном поле? На этот счет существует немало вариантов. Иногда даже дух захватывает от предвкушения ажиотажа вокруг матчей «Динамо-Спартак» или «Шахтер-ЦСКА». Впрочем, в феврале в турнире Первого канала что-то похожее будут наблюдать израильские тифози. А пока что Украину и Россию в любви к футболу объединяет непревзойденный Андрей Шевченко, который 2-й год подряд стал победителем конкурса «Звезда», где принимают участие 45 средств массовой информации из СНГ и Балтии. 219 очков из 225 возможных. Отличного результата добился лидер украинской сборной и Милана. Но в прошлом году Шевченко сумел установить абсолютный рекорд, получив в опросе 45 первых мест из 45.
Ну вот, Максим Максимов вернул нас от, скажем так, курьезных состязаний к серьезным видам спорта, в частности, к футболу. Поэтому о футболе я еще несколько слов и скажу, так как вчера в Италии и Испании прошли очередные туры чемпионатов этих стран. Лидеры там выигрывают. В Италии лидер – это Ювентус. Он еще в субботу свой матч провел с Палермо. Успешно выиграл 2-1 в гостях. Набрал 49 очков, ну а вчера играли его преследователи, 2 миланских клуба. Милан дома выиграл у Пармы 4-3, а вот Интер в ничью с Сиеной сыграл 0-0. В результате теперь Милан вышел на второе место, у него 40 очков, на 9 он отстает от Ювентуса, у Интера 39. Ну и в Испании тоже лидер выиграл, а лидер это Барселона, и тоже она, кстати, выиграла со счетом 2-1 в барселонском дерби у Эспаньола. У нее 43 очка, она немножечко увеличила отрыв от преследователей, так как преследователи сыграли в ничью. Асасуна с Расингом 1-1, а Валенсия тоже сыграла в ничью в гостях в Мадриде с Атлетико 0-0. Таким образом, у Барселоны 43 очка, у Асасуны 39, у Валенсии 33. Ну вот основные новости спорта на сегодня таковы.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Виктор Нехезин и я, Аслан Саидов. С 1 января этого года в России отменен налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» расскажут эксперты передачи «Правосудие», нотариус Лариса Лобзова и адвокат Игорь Пастухов. Ведет программу Марьяна Дорочешникова. А я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени. Всего доброго.
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».